«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Некоторые свойства христианского вероучения не могут не привлекать даже агностиков, которые не располагают эмоциональными ресурсами так называемого океанического чувства. Того чувства, в отсутствии которого признавался французскому писателю Ромену Ролану австрийский психиатр Зигмунд Фрейд. Одно из таких свойств христианского вероучения – знание о том, что у человека имеются внутренние ресурсы для исправления. Иначе говоря, человек может долго-долго быть плохим, а потом вдруг усилием воли стать хорошим. Да, к сожалению, верно и обратное. Человек может и хорошо начинать, но на каком-то отрезке пути все-таки сорваться во зло. Само это знание и понимание, что человек наделен таким даром, способностью стать лучше, чем был, отражено и в священных текстах христиан. Это знание коренным образом отличает христианство от религии древних греков, которые действовали в мире предопределенности, родового проклятия, судьбы. Она при любых обстоятельствах приведет человека к написанному тому на роду. Христианин освобожден от этой предопределенности самим новозаветным преданием. Из Савла в Павла превратился главный идеолог христианства, а апостол Петр и после трех отречений от Христа стал первосвященником самой влиятельной в современном мире христианской общины, базирующейся в Риме. В этом смысле христианство дает полезный урок и агностикам. Каждый может проделать обратный путь по лестнице представлений о способности человека к свободе. От нас к Ницше, от Ницше к Канту, от Канта к Данту, от Данта к Августину, пока не доберется до источника. В последнее время события в России приобрели неожиданное старо-новое религиозное измерение. В 1890 году поэт и философ Владимир Соловьев написал ставшее впоследствии знаменитым стихотворение под названием «Свет с востока». «И разливаясь широко, исполнен знамений и сил, тот свет, исшедший из востока, с востоком запад примирил. О, Русь, в предвиденье высоком ты мыслью гордой занята, каким же хочешь быть востоком? Востоком Ксеркса или Христа?» Несмотря на множество упомянутых имен, событий, намеков, которые мало что скажут современному читателю, стихотворение – это как стрела, выпущенная поэтом прямиком в наше время. Как и тогда, 130 лет назад, вопрос стоит именно в этой плоскости и сегодня. В конце XIX века никто, ни государственная церковь, ни самодержец всероссийский не захотели отвечать на вопросы, заданные как раз философами – Львом Толстым и Владимиром Соловьевым. И вскоре разразилась Первая мировая война, а отвечать пришлось уже и церкви, и короне. Революция, особенно гражданская война с ее белым и красным террором, продолжались в России с 17 по 21 год прошлого века и сопровождались преступлениями, за которые никто никогда не ответил по закону. В конце 80-х годов прошлого века Сергей Сергеевич Аверинцев с неожиданной стороны посмотрел на смену идеологических вех. В угаре тех солдат и крестьян, которые расправлялись с церковью и священнослужителями после Первой мировой войны, было больше религиозной страсти, говорил он, чем в массово воцерковлявшихся людях угасавшего советского века. И все-таки, по-видимому, сама способность человека стать другим, сменить не только кожу, как змее, но и прежних кумиров, выселить из головы этого дома, языка, внутреннего демона, которому безраздельно поклонялся еще вчера, это тоже часть религиозного чувства. Молодой ученый, проживший несколько лет в Китае, рассказал мне о странной, на взгляд европейского или российского наблюдателя, формуле вежливости в разговоре с иноверцем, которая переводится примерно так. «Я признаю, что твои боги сильнее моих». Или даже так. «Твоя религия лучше моей». Да где же это видано? Да ведь это же не может быть правдой. Кто готов признать, что его вера слабее, вероучение не выдерживает критики и тому подобное? Не глумление ли это? Да и не доказывает ли китайское атеистическое государство как раз обратное рвение, жестоко подавляя уйгурских мусульман или тибетских монахов? Не является ли эта формула вежливости одним из многих нарядов лицемерия? Людям, которых морально сломила политическая система, они научились из поколения в поколение передавать науку выживания. Самый безбожный режим умеет использовать для нужд подавления оболочку любого учения. Никогда не забуду, как увидел в немецком букинистическом магазине критику чистого разума Канта, изданную в начале 40-го года в Германии. На зеленой бумажной обложке было написано «Кант для народа» и стояла цена – 1 рейхсмарка. Но есть ли что-то, что может не только примирить, но и объединить в одном государстве людей с океаническим чувством и людей этого чувства лишенных? Это что-то, конечно, существует. И именно его религиозное измерение показал в своем стихотворении Владимир Соловьев в 1890 году. Это что-то свобода. В том числе свобода не балансировать на проволоке между ксерксом и Христом. Столетие, прошедшее с окончания гражданской войны в России, было веком ксеркса. Этот персидский царь, о котором пишет Владимир Соловьев, особенно интересен сегодня. И вот почему. 3 года назад, в ноябре 17 года, президент Российской Федерации торжественно открыл памятник Александру III в Ялте. На постаменте приведена приписываемая императору фраза: «У России есть только 2 союзника – ее армия и флот». Человек, вложивший в уста Александра III эти слова, не мог не помнить, что они были зеркальным отражением формулы, которую дал ксерксу его дядя Артабан перед походом на Элладу. «У тебя, великий государь, есть только 2 врага – море и суша». Вот почему поставить памятник Александру III – это в некотором смысле все равно, что поставить памятник ксерксу. Но, может быть, и это было бы не так уж и дурно, а даже и полезно. Ведь ксеркс поплатился не только за свою греческую авантюру, но и за неизменную верность себе. Он не уставал повторять слова о величии персидской державы, оставаясь при этом самим собой мстительным, суеверным и алчным самодержцем. Пробыв на троне чуть больше 20 лет, ксеркс пал жертвой заговора вернейших соратников дядюшки Артабана и евнуха Митридата. А чего же именно о нем, о ксерксе, вспомнил в 1890 году Владимир Соловьев? Еще жив Александр III, а сам поэт умрет почти за 20 лет до того, как сына Александра III, императора Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского, вместе с чадами и домочадцами, неверные подданные умертвят в 1918 году куда более жестоко, чем начальник стражи Артабан и евнух Митридат закололи преданного имя ксеркса 2500 лет назад. Геродот рассказывает, как один из греков в ответ на совет покориться ксерксу сказал: «Ты советуешь это, имея опыт лишь в одном, в другом же у тебя этого опыта нет. Хорошо знаешь, что значит быть рабом, ты не понимаешь, что такое свобода, сладка она или горька. Но если бы тебе пришлось отведать свободы, ты, возможно, дал бы нам совет сражаться за нее не только копьями, но и секирой». Для Владимира Соловьева одной свободы, конечно, мало. Он жаждет еще и духа веры и любви, океанического чувства. Но на такую перемену способны только свободные люди. По принуждению любить и верить невозможно. Толпы рабов бегут бледнее пред гостью доблестных граждан.